Доброго дня. Продолжаем эфиры с заместителем председателя Верховного Совета России, генерального секретаря Всероссийской политической партии «Союз коммунистов» Владимира Владимировича Путина, Айдаровым Юрием Рафисовичем. Юрий, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы опять вас проинформируем по итогам очередного пленума Верховного Совета, а также по тем постановлениям и документам, которые были приняты на очередном пленуме. При этом еще раз повторюсь. Всероссийская политическая партия «Союз коммунистов» была учреждена волеизъявлением народа. На учредительном съезде был избран волеизъявлением народа председатель Верховного Совета, товарищ Путин Владимир Владимирович. Был избран тоже так же тайным голосованием отдельно Верховный Совет. А также на Верховном Совете был избран первый заместитель председателя Верховного Совета, генеральный секретарь Российской политической партии Союз коммунистов Фатхулинов Хабир Кабирович. Почему я это повторяю? Потому что опять пришли комментарии, там, дайте нам подпись Путина, читайте устав. В уставе все написано. Все, что хотел сделать товарищ Сталин, у нас есть в уставе. Помимо того, что есть в уставе, на очередном пленуме, забегая вперед, будет рассмотрен вопрос постановления генерального секретаря Всероссийской политической партии Союз коммунистов, товарища Путина, о некоторых неизменениях и недополнениях, а утративших свою юридическую силу статьи устава. Для тех, кто не понимает вопрос, можете зайти на сайт партии и положение посмотреть, какими полномочиями обладает председатель Верховного Совета России, товарищ Путин, и первый заместитель председателя Верховного Совета, генерального секретаря, товарищ Фатхулинов. А сейчас вам зачитаю постановление, которое выходит в форме закона. Именно законы, обязательным для исполнения всех. Почему, чуть позже я вам расскажу.
Постановление Верховного Совета России номер 7/6 о территориальной целостности. 28.03.2026 года. Город Москва. Узбекская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР. Республики, образованные в ходе национально-административного размежевания 1920-х годов в составе СССР. Верховный Совет постановил: территория СССР в хозяйственном ведении Узбекской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР является законной территорией СССР, России, государства в границах красных линий, подтвержденной международным сообществом путем демократии. Лиц, проживающих в Узбекской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, отсутствуют. Граждане, проживающие в указанных территориях, сохраняют гражданство СССР. Лица, виновные в изъятии паспортов СССР, подлежат уголовной ответственности. Имущество, находящееся на территории СССР, переданное в хозяйственное ведение Узбекской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, является общесоюзным и находится на балансе СССР, России, государства в границах красных линий. Лица, причастные к попытке аннексии территорий СССР, России, государства в границах красных линий, утрате и или присвоении имущества СССР, подлежат уголовной ответственности с обязанностью возмещения ущерба, причиненного СССР, России, государству в границах красных линий. Принятие Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Туркмении, не имеющих собственной территории, имущества, населения и право на гражданство, в состав каких-либо международных организаций, является незаконным и противоречащим Конституции СССР и нормам международного права. Все документы и решения по выходу из состава СССР считать ничтожными и отмененными в одностороннем порядке. Выход Узбекской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР из состава СССР является несостоявшимся и ничтожным.
Прокомментировать надо, да? Ну, во-первых, там товарищи, которые пытаются сейчас залезть опять в канал и какие-то пакости делать, предупреждаю, мы ID ваши видим. Не мешайте нам, пожалуйста, образовывать граждан и население. А по поводу только что зачитанного вам постановления. Ну, например, образование Таджикской ССР имело колоссальное значение. Не СССР еще, а автономия. В составе Узбекистана она существовала. Впервые на официальном уровне была признана таджикская нация. Ее язык и культура. Началось формирование национальных органов власти, системы образования, печати и культуры. Там врачей элементарно не было. Однако автономный статус имел серьезные ограничения. Экономические и политические решения во многом принимались за пределами республики, что сдерживало развитие автономии таджикской. Поэтому-то на третьем чрезвычайном съезде Советов СССР в октябре 1929 года утвердили декларацию о преобразовании Таджикской ССР в Таджикскую ССР. Кричите, у вас есть земля. Нет у вас ничего. И она стала седьмой союзной республикой в составе СССР в 1929 году, в октябре месяце. Вот оттуда начинается. Я понимаю, что сейчас, может быть, кто-то из таджиков огорчится, но именно оттуда советская власть начала национальное возрождение таджиков, где были построены множество институтов, школ, больниц, поликлиник, железная дорога, обыкновенные дороги. Приехали русские учителя обучать грамоте таджикских детей. И после этого вы суверен? Ничего подобного. Я говорю, вот у меня служили много национальностей. Я ни одного не упомню, чтобы он был плохим человеком. Пока мы жили все вместе сообща. Решали все вопросы, в том числе и военные, сообща. Не унижая ни одну национальность, и не приводя механизмы национализма. Национализма в нашем государстве не было. Не надо было ни таджику, ни узбеку искать лучшую долю на чужой земле. Вот Всевышний дал каждому народу свою землю для чего? Обрабатывать, чтобы она процветала, чтобы народ процветал, развивался. А сейчас многие, я уже скажу, даже не тысячи, а миллионы, что таджиков, что узбеков, вынужденно поехали искать лучшие доли для своих детей и семей. Как-то в Советском Союзе этот вопрос решался очень просто. И зарплаты были всем, и рабочие места были всем. Все, кто хотел, поступали в институты. Больше скажу. Например, взять Туркменскую ССР. Количество граждан нашего великого государства, проживающих на территории Туркменской ССР, имеющие высшее образование, в несколько раз превышало количество таких же людей с высшим образованием, как в Британии, в Германии, в Америке. Не говоря уже там в 30 раз в некоторых государствах было ниже количество получивших высшее образование. Это было действительно высшее бесплатное образование. Кто-то хочет сказать, что там были одни миллиораторы, это неправда. Там были и производственники, и миллиораторы, и животноводы, и врачи. Меня как-то он сильно повредил руку. Меня в обыкновенном поселковом совете, в акушерском, в фельдшерско-акушерском пункте, зашивал кандидат медицинских наук. Это в Туркменистане было, в Туркменской ССР. Там было очень престижно, чтобы даже в каждом последнем ауле были свои кандидаты наук и учителя, и все-все-все подряд. Кстати, на территории Туркменской ССР, так же, как и Беларуси, это единственные две республики, которые сохранили свой не только аграрный, но и промышленный потенциал. И надо дать им большое спасибо и благодарность выразить за то, что они смогли сохранить как промышленный потенциал, научный потенциал, а также и сельскохозяйственный потенциал. Ничто не разрушено, в руинах не лежит, в отличие от других республик, которые якобы не имея территории, границ общепризнанных и документов на территорию, а самое главное, возможность документированного доказательства гражданства, вдруг объявили себя суверенными государствами. Не будет этого. Да, товарищ Путин публично заявил, что невозможно сегодня все вот так, границы открыть, все делать. Да, почему? По одной лишь простой причине. Вот как Запад наступал на нас, а католичный делал, так же нехорошие людишки, даже в Организации Объединенных Наций или еще где-то, где расписывались, какого кишлака, в какой город должны обязательно ехать туркмены, таджики, узбеки. Туркмения это не сделала. Таджикистан, Узбекистан это сделал. И они поехали сюда. И сейчас мы видим то, что мы видим. Но этого не будет. Почему? По одной лишь простой причине. Всевышний каждому народу дал свою землю. Тот, кто сюда приехал, занимается чем-то, честно трудится, пожалуйста. Не занимается национализмом. Принимает наш менталитет, сложившийся у нас здесь, в России. Пожалуйста. Но навязывание нам своего менталитета, своих каких-то феодальных правил, это будет жестко наказываться и караться. Конкретно говорю. И поэтому и товарищ Бастрыкин, и Колокольцев, товарищ, и товарищ Гуцан, и товарищ Краснов стоят на страже этого. Не надо нам навязывать, что бы то ни было. У нас жили всегда мусульмане умеренного толка. Радикалов никогда не было. И вот эти, которые сейчас якобы диаспоры в челмах серебряных ходят, они уедут первыми. Все коррупционные моменты, связанные с диаспором, именно возникают через них. их не будет. Ну, а те, кто согласен с нашим менталитетом, понимает нас, пожалуйста, вас никто не выгоняет. Но надо исполнить свой долг перед Родиной. Поэтому у нас российская политическая партия. Вступить в нее может каждый гражданин СССР-России-государства в границах красных линий. У нас такие прецеденты есть. Озвучивать не буду пофамильно. Потому что, как оказалось, в некоторых недогосударствах введен закон о запрете коммунистической идеологии. С чего это? Но мы сейчас еще дойдем до выборного процесса, и я вам кое-что поясню. Давайте следующее постановление.
Постановление Верховного Совета России номер 7/7 о территориальной целостности. 28.03.2026 года. Город Москва. Верховный Совет постановил Договор об образовании СССР от 1922 года утратил юридическую силу с момента принятия Конституции СССР 1924 года. Конституция СССР 1936 года, прошедшее всенародное обсуждение, утвердило союзные республики в качестве административных образований в составе СССР. Законы СССР имеют одинаковую силу на всей территории СССР, России, государства в границах красных линий. Закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР, номер 1409-Ай от 03.04.1990 года, в полном объеме не был выполнен ни одной из союзных республик. Территориальная целостность СССР, России, государства в границах красных линий сохранена и находится под суверенитетом государства. Территория СССР, России, государства в границах красных линий, подтвержденная международным сообществом путем демаркации границ, является незыблемой. Государственная граница является единой на всей территории СССР, России, государства в границах красных линий. Границы между республиками в составе СССР носят административный характер. Союзные республики не имеют государственной границы с СССР или другими государствами. Союзные республики не имеют права на собственное гражданство. Решение Верховного Совета СССР о персональном лишении гражданства СССР лиц, проживающих на территории СССР, России, государства в границах красных линий, отсутствует. Граждане, проживающие на указанной территории, сохраняют гражданство СССР. Граждане СССР обладают единым союзным гражданством. Лица, виновные в изъятии паспортов граждан СССР, подлежат уголовной ответственности. Граждане СССР за границей находятся под защитой СССР, России, государства в границах красных линий. Имущество, находящееся на территории СССР, является общесоюзным и находится на балансе СССР, России, государства в границах красных линий. Лица, причастные к попытке аннексии территорий СССР, России, государства в границах красных линий, утрате и или присвоении имущества СССР, подлежат уголовной ответственности с обязанностью возмещения ущерба, причиненного СССР, России, государству в границах красных линий. Представительство СССР в международных отношениях, заключение, ратификация и денонсация договоров СССР, России, государства в границах красных линий с другими государствами, установление общего порядка во взаимоотношениях союзных республик с другими государствами, Утверждение изменений административных границ между союзными республиками находится в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, России, государства в границах красных линий. Все документы, заявления и решения по выходу из состава СССР и или распаду СССР считать ничтожными и отмененными в одностороннем порядке.
Это финальное постановление о территориальной целостности нашего всего великого государства. Прежде чем мы издали эти постановления, были подготовлены доклады члена Верховного Совета о том, в каком виде и как эти республики были образованы. Доклады были основаны на архивных источниках, истинных архивных источниках. Помните, я вам говорил про историков в лампасах? Нет, им ничего не досталось. Еще раз повторяю. Тысячи километров микропленки. Им не досталось ровным счетом ничего. И все, что они подменили, у нас в оригиналах имеются. И просьбы, и мольбы, и все документы, в том числе и финансовые документы, сколько каждая республика получала денег, сколько каждая республика вырабатывала продукции, сколько каждая республика подписывалась под финансовыми обязательствами всего союзного государства и перед всем великим советским народом. Эти обязательства сохранены в качестве вексельных обязательств и гарантий. И то, что кто-то из этих граждан убежал, что-то утащил, практически все возвращено. И последняя часть будет в ближайшее время восстановлена. А то там понаоткрывали какие-то национальные эти фонды национальных благосостояний, чего-то, чего-то, чужой юрисдикции, что-то там храните. Вообще, чисто я субъективно могу посчитать, если вы храните деньги за рубежом, происхождение которых до сих пор не ясно, откуда они, эти деньги у вас появились, вы на сегодняшний день помогаете Евросоюзу воевать против нашего государства. А некоторым напомню, что Украинская Народная Республика в момент образования и в момент подписания в 1919 году договора с Германией находится до сих пор в войне с РСФСР. Да, нам в те годы удалось переломить эту ситуацию. Да, мы отвоевали это все в годы Великой Отечественной войны. Это все было. Сейчас вот товарищ Орбан правильно подсветил, какое золото и откуда везлось. И для чего оно служило. Запомните, товарищи украинцы, Львовский финансовый центр для меня не существует. Для партии он не существует. Все долговые обязательства, которые вы подписали через этот центр с Евросоюзом, могут быть приняты только в качестве посошной дани. А тем членам Евросоюза, которые до сих пор поставляют или пытаются что-то делать в пользу Украинской Народной Республики, состоящей до сих пор в войне с нами, объясняю. Ваши надежды на выплаты за все вооружение, которое вы поставили, будете пытаться поставить нам в качестве выплат, несостоятельны. А наоборот, ввиду любая поставка любого вооружения, кроме гуманитарных грузов, для обеспечения жизнедеятельности граждан, находящихся на территории Украинской Советской Социалистической Республики, будут восприняты наоборот, со всеми выплатами. При этом мы за вами бегать не собираемся, чтобы получить с вас деньги. Вам будет понижена квота в мировой финансовой системе. Либо вы исполняете, либо будете лапу сосать. Больше ничего у вас не останется. И по поводу всех вот этих телодвижений, то, что сейчас делается. Там закрываются русские дома, еще чего-то, еще чего-то. Запомните, я сколько раз повторял и не перестану повторять. Русские рано или поздно за своим приходят. При этом, вот по докладам, которые делались, если надо, мы можем даже, кому нужно, мы доклады эти можем отослать. Они все подшиты протоколом ведения пленарного заседания Верховного Совета. Там убедительные доказательства, что якобы оккупанты русские настолько были зверюгами, в кавычках, конечно, что построили нам все дороги, города, больницы, школы, прислали врачей и учителей, потратили столько денег, что, ну, вот просто взять, например, чтобы было понятно, не буду сейчас республику называть, как они себя сейчас называют. Там было вложено, например, там малюсенькая республика, там чуть больше миллиона населения. В пересчете на старые доллары было вложено 250 миллиардов долларов. За период практически 30 лет. У вас сейчас такие деньги есть? Вы сможете рассчитаться за вложенные средства? А как вы смотрите, хотя бы вы вспоминаете на 9 мая про своих сородичей, родственников, ветеранов, уже ушедших, погибших в годы Великой Отечественной войны? Не надо там про становление советской власти, там, да, там гражданская война была. А когда вот защищали именно от фашизма свою родину, сколько погибло людей? Как труженики тыла исполняли свой долг ни перед государством, ни перед Сталином, сами перед собой. Несли последнее золото, чтобы купить танк или еще что-то. Скидывались полуголодные, с недосыпом. Выпускали продукцию. Это же не только вооружение. Это и продукты питания, и одежда, и все-все-все. Другой вопрос, что вот кто-то говорит мне сейчас, пеняет, что опять все, красные пришли, все отнимут. Да никто у вас ничего отнимать не будет. Наоборот, дадим. Почему это было? Вот чтобы было понятно, что были кооперативы при Сталине во время войны. И они тоже выпускали оружие. Им все оплачивали. Государство всегда, у нормального суверенного государства деньги на своих граждан, на свои предприятия всегда есть. Были, есть и будут. Волеизъявление народа, товарищи лица, замещающие государственную должность, мы не то что просим, мы требуем выполнить. И внимательно слушать, что говорит глава государства, а также государственные органы власти, которые я раньше вам определил, сказал вслух, кто на сегодняшний момент, могу еще раз сказать. Это Министерство иностранных дел, товарищ Лавров. Это Генеральная прокуратура России, товарищ Гуцан. Это председатель Следственного комитета России, товарищ Бастрыкин. Это председатель ФСБ России. Не директор, как у вас вам числится, а председатель ФСБ России. Товарищ Бортников. Это Министерство внутренних дел. Товарищ Колокольцев. И другие специальные службы, которые находятся в непосредственном подчинении у главы государства. Также это председатель правительства России, товарищ Мишустин. И поэтому некоторые, товарищи министры, те деньги, которые вам выделили для исполнения каких-то конкретных целей, по личному распоряжению главы государства или же по указанию главы государства председателя правительства, должны исполняться неукоснительно. Чрезвычайный съезд будет. Он обязателен и неизбежен. Невозможно без чрезвычайного съезда привести все это в соответствие. Нет у нас сейчас ни Госдумы, ни Совет Федерации. Есть единый орган, называется Верховный Совет России. Председателем Верховного Совета России является товарищ Путин. Это касается не только бывшей Российской Федерации, несостоявшегося государства. Это касается и тех административных образований в лице союзных республик. Почему объясняю? Волеизъявление народа от 9 республик, представителей на съезде, было исполнено. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни старались или еще что-то, это неизбежно и невозможно. Иначе, говорит, а вот мы не хотим, не надо. Не надо, не хотите. Верните деньги и территорию, кто не согласен. Куда вы пойдете, с кем вы пойдете и кто вас примет, мне совершенно без разницы. Но предупреждаю, будете агитировать за что-то неположенное. У нас союзное законодательство до сих пор в силе. Поэтому прежде чем что-то сказать вслух, лучше 7 раз подумать, а потом сказать. Давайте. Да?
Да, обратимся к нашему прекрасному дипломатическому словарю и пункту «У территории государства». Территория государства – часть поверхности земного шара, расположенная в пределах границ данного государства и находящаяся под его суверенитетом. Территория государства неприкосновенна. Принцип территориальной неприкосновенности и целостности закреплен во многих международных документах, в том числе в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права. Важным этапом в развитии и укреплении этого общепризнанного принципа стало принятие заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, предусматривающего, что государства-участники акта будут уважать территориальную целостность друг друга и воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН и направленных против территориальной целостности. Политической независимости или единства любого государства-участника, и в частности от любых таких действий, представляющих применение силы или угрозу силы. Также указано, что государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной оккупации или другим прямым или косвенных или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права, или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Также отмечу в контексте ООН, что Организация Объединенных Наций Это международная организация, созданная по инициативе СССР и других ведущих участников антигитлеровской коалиции на основе добровольного объединения усилий суверенных государств в целях поддержания и упрочнения международного мира.
Следующее, давайте, постановление, Саша.
Постановление Верховного Совета России номер 12 о государственных выборах. 28.03.2026 года. Город Москва. Верховный Совет постановил на территории СССР, России, государства в границах красных линий проводятся выборы в Верховный Совет России, государство в границах красных линий, Совет Союза и Совет национальностей при Верховном Совете, всех уровней Советы народных депутатов, а также выборы судей и народных заседателей. Выборы осуществляются на основе прямого избирательного права при тайном голосовании.
Это один из основополагающих документов нашего государства, которое восстанавливает свою суверенность. В нашем государстве существует однопартийная система. Прошу это запомнить раз и навсегда. Не действуют никакие партии на территории бывшей, несостоявшемся Российской Федерации, нету ни одной партии 40, из того списка 47 партий, которые были когда-либо зарегистрированы или что-то с ними было. Нету их. Это постановление говорит о многом. Те территории, которые являются сегодня представителями сепаратистских движений, течений, непонятно каких образований, несуществующие нигде и никак, не имеющих международно признанных границ, при объявлении каких-либо выборов должностные лица будут подвержены уголовному преследованию. Это первое. Второе. Если они не прислушаются к словам партии, а я говорю сейчас не от себя, а именно от партии, то они становятся выплачивающими лицами в случае подтверждения ущерба, нанесенному государству, а самое главное, гражданам нашего великого могучего народа. У вас не найдется таких денег, чтобы хоть на 1% рассчитаться по таким долгам. Таких денег просто не существует. Сколько вы наворотили, сколько и сделали. И самое главное, хочу предупредить изначально избиркомы. Я, думаете, я забыл обозначить, что министр обороны товарищ Белоусов является государственным органом? Нет, не забыл, потому что к нему потом следующий. Да, можно и сейчас даже. Товарищ Белоусов, необходимо применять флаг государства, в том числе на передовой, на линии боевого соприкосновения. Если этот факт и этот момент нам вот лично с вами поможет сохранить чью-либо жизнь, мы с вами жизнь прожили не зря. А по избиркомам скажу следующее. Чтобы стать государственным органом, вы обязаны принять это постановление. Вот даже взять побывше Российской Федерации, у нас депутатом был гражданин Станкевич. А вот как Центр избирком утверждал списки «Единой России», когда этот товарищ у нас получил политическое убежище, вернее, гражданин, в Польше, согласно нормам международного права, весь список считается недействительным. Гражданин Польши, который получил политическое убежище, вернее, гражданин России, который получил в Польше политическое убежище, никак не может быть депутатом Государственной Думы. Вы же сами все вот сейчас говорят, ты что-то нам говоришь, это неправильно. Да как не? Вот, возьмите списки и проверьте. Самое главное, вы провели закон, в том числе и в других республиках, о двойном гражданстве. На основании чего? Как граждане России, СССР, России, государств красных линий, у нас четко написано. У вас не может быть двойного гражданства. Второе двойное гражданство вам ранее, моя собеседница, вам говорила разницу в чем. А самое главное, откуда деньги, Зин? У вас ни у кого нет происхождения денежных средств. Ни одного олигарха. Ни у кого. Есть только, например, на территории РСФСР. Это детские пособия. И не до конца выплаченные в полном объеме пенсионные пособия. Пенсии это назвать нельзя. Это страховое покрытие пенсии, всей пенсии. С этим тоже будем разбираться. Посредники выплаты пенсий своим гражданам государству не нужны. Посредники в этом деле нам просто не нужны. Никакие фонды, ничего. Пенсия должна идти с казначейства. Товарищ Силуанов, я думаю, вы слышите меня. По поводу того, что вот эти люди там столько наделали или еще что-то. Многие даже из них и не знали, что то, что написано якобы в законах там, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, еще, это не существует, это фикция. Но хочу напомнить, например, по Минфину, если уж товарищ Силуанова упомянул, то когда РСФСР переобразовывался в СССР или еще что-то там дальше, на момент работы уже государства, не Российской империи, не временного правительства, Министерство финансов работало, ну, по последним данным, 92% служащих царского министерства финансов. Специалисты нужны всем. А тем, кому принесли на выборную должность или же на назначаемую должность документы из-за рубежа, что у тебя есть хатка, особняк, дворец, квартирка, гараж или еще что-то, это другой вопрос. Это тоже мы решим этот вопрос, как партия и как государство. А самое главное запомнить, нет никаких олигархов. И там гражданин Шохин, то, что там вчера или позавчера на съезде говорил, это брехня. Никаких итогов несуществующего государства Российской Федерации и других республик о приватизации нет. Но это не значит, что мы сегодня должны создавать комитеты бедноты и идти что-то изымать или нет. Товарищи по партии, строго предупреждаю, никаких этих движений делать не надо. На сегодняшний день надо будет сформировать эти комиссии по учету всего этого. А то вот все говорят, 155 миллиардеров. Вот эти 155 миллиардеров в несуществующей Российской Федерации, которая прекратила свое уже существование, это вот все наше здравоохранение, образование. А лицам, которые сегодня себя считают олигархами и предлагают какие-то денежные компенсации государству, напоминаю, момент приватизации несуществующей этих предприятий, в каждом предприятии были пионерские лагеря, дома отдыха трудящихся, санатории, больницы, поликлиники, дворцы культуры, спортивные сооружения, которые вы добросовестно взяли и скинули на муниципалитеты, то есть на городские образования, сельские всякие. И что получилось? У городов сейчас денег нет, некоторые уже рушатся, где-то что-то латают или еще что-то. Такого не бывает. Нам подачки, как государству, не нужны. Пока все не восстановите, извиняюсь за выражение, нифига вы никуда не уедете. Это четкое послание тем, кто пытался на съезде, даже в закрытом формате, откупиться от государства. Нам подачки не нужны. Карта халву мы не принимаем. Давайте следующее.
По постановлениям мы завершили
сегодня. По постановлениям завершили, да? Ну, там и будет еще одно постановление, мы его зачитывать не будем. Это по поводу исключения из мирового коммунистического движения. Мы это зачитывать не будем. Вы можете сами почитать это на сайте партии. И самое главное, те, кто хочет вступить в партию, взносов у нас пока нету. И даже когда будут, они будут незначительными. А вот по поводу возврата, то, что вот на прошлом эфире я говорил, лица, которые сегодня незаконно владеют этими зданиями, подготовить акты о проведении капитальных, косметических ремонтов. А вот товарищу Силуанову, конечно, придется тяжелее. Надо будет отыскать документ, где Ельцин у Коммунистической партии РСФСР изъял 19 миллиардов рублей. А также имущество. Почему? Потому что партия будет истребовать это со всех, в том числе и с региональных властей, лиц, замещающих государственную должность. Деньги не маленькие. Сразу предупреждаю, товарищ Силуанов, 8% годовых, международный процент. И коэффициент инфляции, я думаю, сможете посчитать. Извините, товарищ Мишустин, но деньги любят счет. Арендные отношения с несуществующей Российской Федерации в 2023 году были закончены. Поэтому стоимость аренды всех зданий, партий и сооружений. Коэффициент мы вам тоже расскажу. А деньги должны быть возвращены. Партия не собирается на эти деньги жировать. У партии есть свои программы, как помочь ветеранам труда и тыла, и детям войны, и внукам войны, и всем подряд. И многодетным, и обездоленным. В том числе у нас сироты, которые должны получать в 16 лет квартиру, до сих пор обивают пороги. Даже на них потратим. Не в плане, что мы такие щедрые. Социальная справедливость должна быть одинакова для всех, а не для тех, кто имеет большие деньги в банке. По поводу банков я уже высказался. На закрытом совещании, будет предложена формула существования, сколько будет банков, какие будут государственные, а какие будут коммерческие. Сразу говорю, это будет не трехзначная цифра. а двузначно. Что у вас есть сказать?
Есть три момента, которые здесь надо расширить в контексте того, что народ уточняет. Первое, что когда мы говорим об истребовании со стороны государства, что это не привычное какое-то истребование, которое возможно отложить и так далее. Это то, что произойдет полностью, в полном объеме, и что происходит неминуемо. Потому что в том числе баланс должен быть восстановлен. И также в этом контексте по обозначенному справедливому принципу, опять-таки обратимся к дипломатическому словарю, где указано, что принцип справедливости, применяемый в межгосударственных отношениях, принцип, в силу которого решение международных проблем должно осуществляться на основе международного права и с соблюдением законных интересов государств и народов. Понятие справедливости представляет важнейший элемент одного из основных принципов международного права – принципа мирного разрешения международных споров. Подлинно справедливым может быть только такое решение международного спора, которое достигается на основе равноправия, взаимного учета законных прав и интересов сторон, разумного компромисса, недопустимости противоправного применения принудительных средств. Такое соблюдение способно гарантировать прочное урегулирование и исключить возможность отказа от достигнутой договоренности одной из сторон в споре.
Ну, это касается вот продолжения того, что по буферной зоне. Сейчас это касается, ну, наших граждан, конечно, в первую очередь касается, но и Запада. Буферная зона будет. Принцип справедливости будет соблюден. Где вы будете искать Югославию, которую вы разрушили вероломно туда, вторгшись? Вот можете посчитать, там, я не буду про другую говорить, 11 тонн только грязного урана высыпали туда. 11 тонн. Как вы это собираетесь компенсировать? Мне как-то по барабану, но вы это сделаете. По поводу других государств. Либо вы... Но вы уже не сможете отозвать подпись под заключительным Хельсинским актом. Это однозначно. По поводу социнтерна. Напоминаю всем историкам, что Вилли Брандт был не последним держателем баланса социнтерна. Давно уже у партии. Поэтому... Все встречные балансы будут подвергнуты жесткому строгому аудиту. В том числе и по буферной зоне. А власти, которые сегодня также замещают государственные должности в государствах несуществующего Евросоюза, потому что Евросоюзом не были выполнены основные принципы включение государств в свою зону Евросоюза. То, что там скопились хорошие деньги, да, вы их получите. Но только после сведения встречных балансов по странам экономической взаимопомощи и Варшавского договора. В том числе и по военным поставкам. До сих пор не оплаченным, но почему-то оказавшись на территории Украинской Советско-Социалистической Республики. И куда это все поехало, куда пошло. Ну и я думаю, на сегодняшний момент, на сегодняшний день уже все, да? Больше у нас материала не будет. Скажу следующее. Не все так мрачно, как всем кажется. Это все вопросы находится в компетенции председателя Верховного Совета, главы государства. и генерального секретаря Всероссийской политической партии «Союз коммунистов» товарища Путина. Все вопросы, связанные с проведением чрезвычайного съезда, то есть с местом, датой и временем проведения, только он может лично определить это. Все заявления Министерства иностранных дел, представителей, только при личном подтверждении товарища Путина. Никто не имеет права сказать что-либо обратное. Это касается гражданина Шохина. Путин такого не говорил, то, что вы озвучили потом. Еще раз говорю, подачки государству не нужны. Государство компетентно во всех вопросах, в том числе экономических и финансовых. И оно может само выступать как мегарегулятором в взаимоотношениях с другими странами и капиталами. Но самая главная задача государства – это социальное обеспечение ее граждан, всего великого народа, который своим волеизъявлением избрал товарища Путина председателем Верховного Совета России. Государство в границах красных линий. Тут еще такой вопрос, товарищ Краснов, еще вот вам. Не все судьи принимают правильное решение. Партия это держит на контроле. Потому что у нас есть члены партии, которые участвуют в судебных процессах. И говорят о несправедливости вынесений многих решений судов. И это количество не уменьшается. Да, я понимаю, вы идете сейчас в борьбу там, с коррупционерами и всеми. Но прошу, партия вас просит отметить такой вопрос. О справедливых решениях судов. Части, касающиеся граждан. Что у вас?
И надо еще раз отметить, мы говорили на эфирах ранее, об условных последствиях исключения из мирового коммунистического движения, что вместе с этим прекращаются права граждан говорить.
Ну, не совсем правильно, что он остается гражданином до вынесения приговора. Будет приговор военного трибунала, либо будет приговор судьи, либо еще что-то. Это в компетенции государства. Только государство может гражданину применить какие-то свои строгие законы или правила. Не факт, что они будут осуждены все. Но особо отличившийся, я имею в виду в кавычках, государство не забудет.
Да, поэтому просто тот же самый раздел сайта о чистоте рядов партии, он на самом деле более значимый для изучения, чем кажется на первый взгляд.
Но опять же повторю, право реабилитации...
Безусловно.
Вот давайте так. Вот Конституция 1936 года, примеры вам привожу, это была самая прогрессивная конституция в мире на тот момент. Самая демократичная и самая прогрессивная. Вот про демократов вспомнил. Недаром даже Трамп отметил, что главный враг Соединенных Штатов Америки является демократическая партия. Потому что они извратили принцип демократии граждан. Они перевели так, что мнение меньшинства давлеет над мнением большинства. Извратили все так, что у них 97 гендеров. Ну, тогда пусть Библию свою напишут, Талмуд или еще что-то, где пропишут всех этих гендеров. А если они это не сделают, то значит тогда их Всевышний может покарать. Послал ли он Трампа для карания демократов? Возможно. Может, еще кто-то будет. меня все на это.
Прекрасно. И в завершении, в контексте общественного устройства и порядка, и государственности, желается напомнить о том, что то, что мы здесь делаем, то, что мы говорим, это плохо, реформа, преобразование, это постепенное порядок общества и государства.
Там что-то невозможно. Россия всегда жила земельно-общественными строями. Невозможно нас делать через колени еще как-то. Даже у нас директива не работает. Не уничтожить нас. Нас можно только изнутри
разобщить,
разогнать вообще в разные углы и еще присвоить ярлык националиста и друг на друга поставить с войной. Вот мы сегодня же на Украине что происходит? Это же вот бывшие эсэсовцы ИСД прописали такие истины. Да вот даже вот возьмите за пример, как пытались валить Советский Союз. Прежде чем это сделать, они это сделали в момент Пражской весны, 63-68 год. И точно так же Поликалов с 87 по 91 год они провели эту же операцию у нас на территории Советского Союза. С такими же вот принципами национализма или еще что-то, или еще чего-то. Кто лучше, кто выше, кто хуже. Тогда существовало наше содружество в качестве стран экономической взаимопомощи. Мы помогли нашим братьям. Мы помогли коммунистическим партиям. Мы обязаны были это сделать. Мы сделали, привели все в порядок в соответствии. И Чехословакия хорошо развивалась. Отлично развивалась. Промышленность, все было. Что вы сейчас получили? Разделяя властвую, на две части поделили государство. Нас на 15 частей пытались поделить. Но не вышло. Оказалось то, что юридически-то у нас дедушки, отцы и братья были намного выше, чем вы. Оказалось, что Горбачев-то Ельцин ничего не отдавал, не передавал. Документы Ельцин похитил путем вооруженного переворота. Стал там верховным правителем всего и вся. Оказалось, не так. Были нарушены все юридические нормы, что внутренние, что международные. И у нас сейчас есть уникальный шанс. Уникальный шанс. Вот ни у кого, вот ни у одного государства в мире такого шанса нету, который выпал нам. Благодаря работе, в том числе и партии, и председателя Верховного Совета. Что мы нашли именно те архивные данные, которые позволили нам провести вот эти документы. А те, кто пытается или попытается их оспорить, пожалуйста. Сколько вам еще раз? 72 часа дали. Пожалуйста. Сегодня какое у нас?
29-е.
Время 15:30 по Москве. У вас 72 часа. Нету ценных бумаг, обеспеченных золотом. Несите в карманах, в зубах это золото. Но должно быть банковское. Не позднее 7-летнего клеймения. Другое не принимается. Все суррогаты, фантики нам не нужны.
Прекрасно.
Да, у меня все.
И в контексте тех, кому, возможно, волнительно, возможно, больно, возможно, привычно и желается сохранить старое, сохранить какой-то привычный непорядок, потому что действительно есть такие персонажи среди народа и среди лиц, замещающих государственные должности. По-старому больше не работает, оно не существует, оно прекратило существовать. И сохранение на самом деле, как попытка удержать что-либо неизменным, это стагнация и скрытый упадок. Для роста, развития и улучшения государства и общества в целом необходимы постоянные изменения, реформы и внутренние преобразования. Необходимо движение вперед. Необходима ясность того, каким образом вы желаете жить, каким образом выглядит ваше будущее и что вы готовы для этого сделать. Брать лучшее из прошлого в качестве материала, основы для создания еще лучшего будущего, а главное – вашего будущего, а не навязанного кем-то извне. Я считаю, такое завершение сегодняшнего эфира.
До свидания.